Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, ординарный профессор университета Высшей школы экономики, руководитель лаборатории российско-европейского интеллектуального диалога Владимир Карлович Кантор. Мы говорим сегодня о Федоре Степуне, которым Владимир Карлович много занимался. Но вы не только Степуном занимались. А почему вот среди всех этих пассажиров философского парохода вы избрали так особенно Степуна? Почему Степун вам интересен, не Бердяев, допустим?
Бердяевым я тоже занимался, писал о нем, но и о многих других. Просто Степун был совершенно неизвестен у нас. И я вдруг понял, что я открываю, как залежи золотоносную жилу на Клондайке, которую никто до меня не разрабатывал. Мне еще говорили коллеги: ну что ты берешь Степуна? Это же не Бердяев, это же там не Франк, это как бы мыслитель там не первого ряда. Я говорю: да, но по энергийности, потому что он все время был в центре невероятных, именно в центре невероятных событий, по глубине, тем не менее, человек, который меня просто интересует, потому что он и писатель, и философ, и публицист. Он же был одним из соиздателей «Современных записок». Потом вместе с Федотовым и Бунаковым Фундаминским он издавал один из лучших русских журналов за рубежом «Новый Град». Он его придумал вместе с Федотовым, и он добыл деньги на первые два номера.
Но вот как-то таких больших, по-моему, монографических трудов у него в эмиграции особенно нет. То есть он пишет больше в форме статьи, эссе. Да. С чем это связано? С русским таким вот барством, с какой-то, может быть, даже метафизической ленью, обломовщиной? Или просто он понимает, что вот такая форма большого философского трактата, она уже ушла в прошлое, что сегодня мир не выразишь очередной критикой чистого разума или феноменологии духа. Он просто не схватывается.
Он не схватывается. Действительно, кстати сказать, когда Степуна упрекали, что он пишет, он же неокантианец, Канту можно относиться по-разному. Я тоже сейчас отношусь к нему сложнее. Но Кант — это философская совесть. Если мы откажемся от Канта, мы потеряем философскую совесть. Вот. И он, конечно, оставался неокантианцем до конца жизни. Но слишком много впечатлений на него свалилось. И все его статьи – это были не просто философские статьи, они были такие стрессовско-публицистические. Но он, как я понимаю, шел к главной своей книге – это книга мемуаров.
Бывший, не сбывшийся.
Ну, это русский вариант, а вообще прошедшие и неприходящие – Полный вариант так и не опубликован до сих пор, лежит в Вильнюсском университете.
Цитата. Федор Степун. Бывшая и не сбывшаяся. О своей любви к птицам, к их песням и крыльям мама не раз рассказывала мне в последний раз в день своего 80-летия. Причем мне всегда казалось, что ее страстная любовь к птичьей воле была лишь оборотной стороной ее ненависти ко всяческого рода угнетению. Она была не только свободолюбивым, но и анархически своевольным человеком. Всякое подчинение претило ее душе. Быть может, она и Бога не принимала потому, что боялась подчиниться ему.
Ну вот недавно вышла книга, переводная книга, мистическое мировидение, где дается 5 очерков Степуна о русских великих людях. Там Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Александр Блок. Кстати сказать, из, по-моему, всех только один философ Соловьев, философ-поэт, философ-мистик. А остальные...
Андрей Белый тоже, в общем, можно сказать, философ.
Философ, но все-таки его поэзия как бы для нас, может быть, перевешивает чашу весов.
А Вячеслав Иванов, который тоже и философ.
Вот это удивительно, что он берет именно фигуры не строгих академических философов, будучи неокантианцем. шансом. Вот, по идее, тут надо было бы писать там о Зиммеле, о Рикерте.
Он писал и о тех, и о других.
Да, а тут он пишет о поэтах. Что это? Какое-то ощущение того, что поэзия ближе подходит к выражению реальности, что поэт что-то схватывает как-то острее в мире, чем философ.
Наверное, и это
или тоже. Видит мировидение, да?
Мировидение, наверное, тоже, но потом... И Зиммель, и Рикерт. Есть прекрасный, кстати, текст. И переписка с Рикертом уже послевоенная. Да, я хочу таки одну вещь проговорить. Как вы знаете, когда все приехали, вот, их выслали в Германию, они остались без денег и без работы. И один Степун в результате тоже вначале он ходил, как бы читал лекции, там писал статьи. Почему еще статьи? Статьи деньги платили. За книги деньги не платили. Один Бердяев, в общем... сумел добиться того, что его книги покупали.
Ну, я думаю, что Бердяев еще давал ИМКА, американская протестантская организация. Там хорошо платили, он фактически.
Надо сказать, что...
Был редактором этого издательства.
Я понимаю, да. Угу. Степун, наоборот, деньги доставал для своих журналов. Для современных записок, и для Нового Града. Новый Град — потрясающий журнал. Один из лучших, я думаю, эмигрантских журналов русских. Кстати сказать, фашисты, когда пришли к власти, они запретили... чтобы имя Степуна упоминалось как сотрудник, основателя журнала. Его вычеркнули. Но он продолжал печататься там до конца. И там замечательная перекличка Федотова. «Демократия спит», пишет Федотов. Ответ Степуна: «Германия проснулась». Тут имелся в виду нацистская Германия.
А вот человек-артист, о котором он говорит, да, что сейчас время такого артистизма, то есть, может быть, не академизма, а артистизма, со всеми его плюсами и минусами, да?
Это следом за Ницше, который говорил, что мы вступаем в страшную эпоху, эпоху артистов. Вы помните, это в «Веселой науке». Он об этом просто много написал. Это...
Но для нас артист — это человек, который выступает в театре, хотя в европейском значении артист — это человек, который занимается искусством. Да, артист — это и художник, артист — это и композитор. Вот, то есть, но в этом смысле вот какие-то возможности рационального отношения к миру, они оказываются ограниченными. И открывается вот эта сфера творчества.
Эта сфера, как показал Степан, страшная сфера. Потому что человек-артист, как он говорил, он гений минуты и негодяй часов.
То есть мораль здесь
отсутствует.
Отсутствует. И человек-артист — это человек, он... который может колебать...
Да, кстати сказать, параллельно с Булгаковым, Сергеем Николаевичем, он Ставрогина понимал как артиста, как медиума. Вот, и артист — это медиум зла. Он может быть медиумом, и если ему укладывают слова благородные, он может сказать благородные. У него еще есть странная такая, ну, точная вещь. Страшные любовники минут и бездарные мужья.
Артисты.
Да, артисты, да. Но я договорюсь, когда он... Он обосновался в Дрездене в результате. Кстати, помогал ему говорить об Инке. В Дрездене помогал ему некто Кульман. Славист, который прекрасно знал русский. Как я понимаю, он был связан с... ЦРУ, не знаю, с чем-то. С американцами, по крайней мере. Вот он помогал Степуну, он помогал Новому Граду и так далее. Когда я жил в Дрездене, был у меня такой период, там есть церковь Семена Ревногорца, где Степун, князь...
Оболенский?
Оболенский, да. Кульман и несколько Рахманинов, они были прихожане этой церкви. И сохранились книги церковно-приходские гений. Они основали там общество русской культуры имени Владимира Соловьева. Вот.
И Рахманинов тоже.
Да. Вот. Я читал все эти книги. Меня просто привели мои друзья туда. Там замечательный батюшка, отец Георгий Давыдов, который мне все эти книги вынес. Я смотрел, что-то фотографировал. Ну, переписывать невозможно было.
Вот, и... Там протоколы, материалы?
Да, протоколы, материалы, заседания и прочее. Мне, моему другу Хольгеру Кусу, профессору Дрезденского университета, говорил, что пошли сюда студентов. Это просто на несколько диссертаций. Там, ну, у них свои заморочки, у наших друзей. Ну, короче, он жил в Дрездене, потом Оболенский скончался, и Степун возглавил этот кружок. Вот, а в 33-м году к власти пришли, известно, кто пришли, нацисты. У Степуна в Дрездене был ближайший друг его, Пауль Тилих, ну, известный, великий, на мой взгляд, теолог, который умудрился написать статью против Гитлера в самом начале, после чего ему пришлось спасаться из Германии, и он уехал в результате в Америку. Со Степуном он продолжал переписываться до последних лет через Швейцарию, потому что в Германии было писать невозможно. Но тоже любопытная дружба такая. Он выбирает ближайшие друзья теолога. Но по молодости, как говорят, они были два шалуна. Они одевались в какие-то маски, устраивали карнавалы, приходили в чинные собрания, ну, изображая себя чего-то.
Ну, вот. Степун с Тилихом.
Степун с Тилихом, да.
Потрясающе. Ну, вот, и... А Степун остался в Германии,
да? Ну, он остался, Тилих сбежал.
Нет, он пережил войну в Германии.
Он пережил, да? Войну. Угу. В 37-м году на Степуна поступил донос, где доносчик адресован фюреру, что Степун А. женат на русской, Б. сменил свое немецкое имя Фридрих на русское имя Федор. Вместо немецкой фамилии Степун он стал просто Степуном. Воевал во время Первой мировой войны на стороне русских против немцев. Организовал в Дрездене общество имени Владимира Соловьева, известного русского философа, и проповедует на своих лекциях, хотя обещал, они с них брали всех подписку, что они будут поддерживать нацистскую идеологию, проповедует, как было сказано, русунтум и юдентум, то есть русофильство и юдофильство, что категорически невозможно для немецкого профессора. Его уволили. 37-й год. Что невозможно, человека с такими не расстреляли, не посадили. Потому что профессор для немцев все-таки священная корова. Профессор, ученый, ну, не знаю, это, видимо, в культуре этой. В России бы расстреляли давно за это. Вот, его уволили с мизерной пенсией, то есть, которая позволяла впроголодь, но жить. Причем...
Ему было от силы 50 с небольшим лет.
Да? Ну, то примерно, есть, да.
84-го года рождения.
Вот. И он, да, запретивший выступать с лекциями. Он зарабатывал часто, как он, лектор был блистательный. Он держал по 500 человек аудиторию, так что она вдохнуть не могла. Студенты его, это я уже перебрался почти в Мюнхен, после лекции его носили на руках. Ну... Это был невероятно, он был лектор-артист, действительно. И вот он сел, да, еще отдельная история с Буниным, но это чуть позже. Вот, он писал свои эти великие мемуары, это лучшая его книга, вот вы говорите, он не написал ничего. Он написал, ну, мало того, что «Мистише Вельтшау», это его книга «Мистическое мировидение». Он написал мемуары, это лучшая его книга, действительно лучшая книга. Я ее получил, это тоже история... заслуживающее внимания. Я первый раз приехал в Германию и познакомился с такой Корнелией Герстенмайер, издательницей немецкого континента, дочерью Ойгена Герстенмайера, одного из основателей немецкого чуда, так называемого. И мы с ней часами говорили там по телефону. И вдруг она узнала, что я уезжаю уже. Владимир, сказала она, что бы вы хотели получить? Мы много издаем русских книг. Как вы относитесь к Степуну? А я в университете прочитал книгу о славянофилах и немецком романтизме. Я говорю, очень хочу. И она прислала мне бывшие и не сбывшиеся. Вот весь самолет, потом неделю в Москве. Я не мог оторваться от этой книги. Вот тут меня Степун, естественно, купил. Спасибо Корнелии. До сих пор с благодарностью. Там главу 14 год я опубликовал тут же «Вопросы философии».
Да, это одни из лучших мемуаров у Серебряного
лучшие
века.
Просто, да.
Которые мало с чем рядом можно поставить. Ну, с Андреем Белым, но Андрей Белый...
Белый писал под таким давлением советской власти.
Да, это немножко такая карикатура. То есть он сознательно карикатуризирует эпоху, пишет это уже в советские годы.
Вот, так вот, короче говоря, он пишет эти мемуары свои. И кто-то ему говорит, что вы как Герцен пишете свои былые думы. И он, ну, тем не менее, в растерянности. Он привык быть лектором. Это тоже очень... Вот вы говорите, почему не писал? Он по пафосу своему, преподаватель, лектор. Для него это был важен был контакт с аудиторией.
Охотно понимаю. Это все-таки несколько другой жанр, чем ученый-исследователь, которому
совершенно верно,
можно
да.
сидеть днями, месяцами в кабинете и писать книги.
Вот, нет, он человек действительно живой. Говорят, он спасался не раз. И вот в этот растерник к нему приезжает Иоанн Шаховской, архиепископ Сан-Франциский. Они дружились еще с дореволюционных лет. Вот, как ему говорит Федор Августович, Господь вам послал время. Вы всегда мне говорили, что вам нужно время, чтобы написать свои меморы. Так вот оно вам, Господь вам его дал.
Но тогда отец Иоанн был еще священником в Берлине, да, настоятелем храма, он еще не был архиепископом.
Нет, я говорю, потом он был просто.
Потом стал,
естественно. Вот, и, кстати, один из лучших некрологов про Степуна принадлежит Иоанну Шаховскому. Он назвал его «Русский звездопад». Одна из звезд, которая упала, это Степун. Короче говоря, он писал свои эти мемуары и почти закончил. И поехал к своему приятелю под Дрезден на неделю просто передохнуть, по счастью, взявши с собой рукопись. В дни, когда он был под Дрезденом, была страшная англо-американская бомбардировка Дрездена. Непонятно почему, кстати сказать. Больше 30 тысяч человек было убито. Уничтожены дома, там, разрушены храмы, вообще. Фрауенкирхе знаменитые, там, и прочее. Все это было погребено под бомбами. И бомба попала в дом Степуна. Почему я знаю? Да, и погибли все письма ему. Его письма я занимался, я раздал том писем Степуна. Я всегда смотрел письма его. Есть они, сохранились. А письма ему все
сгорели.
Сгорели в этом доме.
И библиотека, наверное, погибла.
Все.
То есть это потрясающе. Это потерять ученому, потерять все, что у него есть.
Потом есть письма, кого-то просил, пришли мне такую-то книгу, такую-то, я не могу без нее. Вот мы в очередной раз, сейчас договорю, Господь его вывел из-под удара. Он мог погибнуть в этом доме.
Философские ночи на радио «Вера».
Мы сегодня говорим в программе «Философские ночи» о Федоре Степуне, русском философе, соединившем эпохи с ординарным профессором Высшей школы экономики Владимиром Карловичем Кантором. И вот война закончилась, да? Степун еще прожил сколько?
До 65-го года.
До 65-го года. То есть он вернулся к преподавательской деятельности?
Еще как. Я же говорю, его студенты вот в Мюнхене, когда он уже был, носили на руках просто.
То есть его спасло фактически вот это увольнение, отставка из нацистского университета за нелояльность, скажем так, спасла его, ну, скажем, от судьбы того же Хайдеггера, который был.
Да. У него есть письмо Рикерту, я напечатал его, переводил это письмо, а Хайдеггеру это еще до прихода нацистов к власти. И он пишет Рикерту: «Дорогой профессор», ну, он как ученик бывший Рикерта, «я спорил, и не только я, мои коллеги спорили с Хайдеггером, от него слишком сильно идет дух национал-социализма». Это до Гитлера еще. Вот это письмо опубликовано, я могу вам, если хотите, показать его.
А вот это его функция моста между русской культурой и европейской культурой. Я вспоминаю рассказ нашего декана Владимира Васильевича Миронова, который встречался с Гансом Георгом Гадамером в последние годы его жизни. И такая забавная история, когда Гадамер спросил, кто ваш любимый писатель, он сказал: «Гоголь». Но ведь Гоголь не был переведен по-немецки, или, во всяком случае, мало переведен. «А, — говорит Гадамер, — нам Степун всего Гоголя пересказал». То есть вот эта миссия знакомства с русской литературой, с русской интеллектуальной культурой, а Гадамер — это один из крупнейших философов, скажем так, 20 века, да, герменевтик. То есть благодаря Степуну целые поколения немецких студентов, интеллектуалов узнали Россию и ее лучших писателей.
Я вам скажу еще одну замечательную деталь. Воспоминания такой Евгений Жиглевич, тоже иммигрантки. Степун был ее соседом. Я дважды пыталась с ним заговорить, и каждый раз робел. Я была еще молодая. Мне говорили, что их Германия погибнет, Европа погибнет. Я смотрела на Степуна и думала, нет. Пока есть такой атлас, как Степун, он все удержит на своих плечах. Она не погибнет.
А атлас или атлант?
Она назвала атласом.
А, ну атлас — это, конечно, тоже и атлас. То есть человек, который очень много знал. Да?
Не, атлас, который держит на плечах, извините. Ага. Это тоже вариант атланта.
Вариант атланта. Да. Ну, а вот отношение Степуна к православию. Он был православный по крещению. Он был церковный человек. Он ходил в храм.
Да.
Вот, потому что из его текстов как бы особенно не видно... Он обращается к духовной культуре? Или вот для него духовность — это и есть культура? То есть это и есть русские поэты, вот, философия Владимира Соловьёва?
Он все время рассуждает о христианстве, о православии. Mm-hmm. Бесконечная его тема. И он, наверное, не был таким православным, как, условно говоря, как Флоренский. Но он был законченный, убежденный православный христианин. И об этом пишет Лев Зандер, ну, знаете такого, да. Естественно. Вот если нам сейчас надо назвать среди эмигрантов воистину верующего православного мыслителя, это Фёдор Степун, говорил он.
Цитата. Фёдор Степун. Мысли о России. Русский мужик никогда не чувствует себя хозяином своей жизни. Он всегда знает, что над его жизнью есть настоящий хозяин – Бог. Это чувство своей человеческой немощи в нем постоянно питает его ежедневный крестьянский труд. Крестьянстве, как ни работай, доделать до конца человеку самому все равно ничего нельзя. Хлеб можно посеять, но его нельзя взрастить. Прекрасные по весне луга всегда могут к покосу изгореть и перестоять под дождями. Как не ухаживать за скотиной, скот все-таки не машина. А гуляется ли вовремя телка, сколькими поросятами опоросится свинья, задастся ли петух – все это в русском мужицком хозяйстве никак не предусмотримо. И отсюда основное религиозное чувство мужика – чувство реального ежедневного сотрудничества с Богом, с живой душой земли, с домовыми и лесовыми.
Он говорил, что, конечно, единственная надежда и опора возрождения России – это христианство. Но у нас же не католицизм, мы не можем дать какие-то сверхзадания. Православие может дать только личное восприятие. Вот если православие сумеет через личность каждого... Ну, на самом деле, хотел там закончить. Божье утверждение свободного человека – это и есть задача христианской истории. Вот его позиция была.
Вот удивительная мысль, да? То есть, по сути, не построить всех стройными рядами куда-то повести, да?
Нет.
А в душе каждого человека открыть через веру, открыть задачу правильной расположенности души, да? К чему человек должен
только
идти.
Только так он это понимал, и никак иначе. Он был человек, конечно, действительно удивительный. У него же в конце жизни случился удивительный роман. Мистический, я об этом написал. Мистический роман. Дочь князя Оболенского влюбилась в Степуна. Она влюбилась еще в Дрездене, когда он приехал в Мюнхен, и она там была. Любовь вспыхнула. Это русские Абеляр и Элоиза.
Он уже был профессор, был...
Он был уже знаменит, уже
летах,
все.
Да?
И она описала ему как великому мэтру и прочее.
Угу.
Но я в очередной раз убедился, что женские письма тоньше и умнее, чем письма мужчины. Вот. А у Степана умерла Наташа, его жена.
А, то есть это было уже после смерти жены?
Угу. И, конечно, у Анны Боленской возникла естественная надежда, что она говорила, приезжайте ко мне, она жила под Стокгольмом. Я для вас уже приготовила комнату с окнами в сад. Вы там будете писать, я в соседней комнате. Он мне отвечал, ну, дорогая, они уже на «ты» перешли. Это ведь, бог знает, может, чем кончится. А меня это не страшит, отвечает она.
А если в шкаф? Или он уже вышел из того возраста, когда жену в шкаф забирать, да? И уже жилищный вопрос был решен.
Тем более, что ему давали отдельную комнату вообще. Вот, и в какой-то момент он мне пишет, знаешь, Я писал тебе письмо, и в этот момент за моей спиной встала Наташа. Что бы это значило? Она тут же ему отвечает. Это она нас благословляет. Отвечает она. Я думаю, наоборот, ответил он. Она говорит мне, чтобы я остановился вовремя. И он остановился. Вот. И она вышла замуж в итоге за человека, который обожал Степуна, чтобы было с кем поговорить о Степуне.
Это потрясающе. Потрясающе не то, что вот возникает такая любовь, а то, как человек, по сути, накладывает на себя какое-то вето, да, вот в память о своей единственной супруге.
Ну,
это
да.
Наверняка же был венчанный брак, да?
Ну, еще бы.
Вот, это удивительная история.
Ну, он написал дивную новеллу, которая была опубликована в русском журнале под названием «Ревность». Вот о влюбленности героя. Ну, он там все сделал тоньше, он художник был, фотографию. И вот и жена не может понять, что с ним происходит. Он ходит и смотрит на фотографию, приходит к ней какой-то не такой. Поэтому это, конечно, была его Оболенская. Вот. В какой-то момент он себе говорит, нет, у меня есть живая настоящая жена, она уже умерла к тому моменту, Наташа. Или для него это было, тем не менее, она была для него живая по-прежнему. Вот, и любовь к фотографии кончается.
А дети были у них?
Нет.
А почему вы считаете, что вот важно воскрешать такие фигуры? Ну, жил человек в Германии, уехал в свое время, преподавал больше на немецком языке, учил немецких студентов. То есть для...
Учил России. Он учил их любить Россию. И это было его... Если в России... Он в своем логосе говорил, что после греков у нас реальные учителя философии – это немцы, то в Германии он, извините, всю свою деятельность посвятил России.
Ну, он посвятил России, он учил студентов России. Но студенты эти уже тоже либо состарились очень, либо померли. Вот. А нынешние студенты, может, и знать не хотят ничего про Россию, считают это, ну, это... какой-то дикой тоталитарной страной, что им впендюривают, скажем так, вбивают в голову средства массовой информации.
Это все понятно, но Степун в этом не виноват, и мы с вами тоже.
Нет, а что нам сегодня может дать вот, воскрешение Степуна? Воскрешение Степуна для русской культуры, для
как
немецкой культуры.
Вы сами справедливо сказали, она строит душу, это воскрешение, и ничего больше. Вообще любая высокая культура, она строит душу, она не может переделать мир. И это нужно понимать, я когда-то раз и навсегда это понял, я делаю, что могу. Но я понимаю, что я никогда не смогу изменить этот мир.
Вот я могу сказать, что для меня, например, записки прапорщика-артиллериста были книгой, ну, которая как-то, ну, если не полностью, то повлияла на мое мировоззрение. Ну, то есть она как-то заставила меня изменить взгляд на войну. Потому что есть такой окопный патриотизм, тыловой, есть тыловой, да, тыловой патриотизм, да. Тыловой патриотизм.
Это Блэрна, кстати, сказал.
Гром победы раздавайся.
Да, да,
вот
да,
война, так... давайте, сейчас все, мы шапками всех закидаем. Вот. И, как правило, вот эта риторика, она свойственна людям, которые сами не пойдут воевать. Которые сидят в глубоком эшелоне. Вот. А тут вдруг интеллектуал... Человек с университетским образованием вот попадает туда, попадает в окопы. Причем он не говорит, что я дезертирую или там я сдамся врагу. Он воюет, он делает свое дело, он делает свою черную работу. Но он показывает, что это реально черная работа, что это не есть слава и доблесть, к которой надо стремиться, что, вообще говоря, лучше этой войны избегать. Вот. И это совсем иной взгляд на патриотизм и взгляд на войну, да, в чем-то, может быть, его можно сопоставить там с какими-то романами Некрасова «В окопах Сталинграда». Да,
вы знаете,
да?
Что написал ему Пастернак вот после выхода «Доктора Живаго», что одна из лучших книг, которые помогли мне в написании романа, это ваши «Записки прапорщика-артиллериста», он так и назвал. Любопытно.
А студенты ваши вообще сегодня интересуются вот такими фигурами, как Степун? Русская философия интересна?
Трудно сказать. Вообще проблема сейчас с русской философией. Студенты рассчитывают, что если они будут заниматься Хайдеггером и Гуссерлем, они будут востребованы на Западе. Я вам пытаюсь объяснить, что на Западе это и без вас все знают. А вот то, что вы получаете на лекциях русской философии, там не знают. Это будете знать только вы. Это эксклюзив, то, что мы говорим с вами.
Ну и, как вы говорите, поехать на Запад и востребовать там наше наследие, да? То есть вернуть то, что не обрели до сих пор в нашей культуре, в нашей национальной культуре, в нашей православной культуре, потому что Степун, он никогда себя не заявлял православным философом, но это был православный человек, который жил церковной жизнью, и востребовать то, что осталось там, и то, что может быть так важно для нас, не только потому, что если мы все это прочитаем, может быть, жизнь наша изменится, может быть, она и не изменится так особенно.
Душа изменится.
Но потому что мы будем чувствовать себя в меньшей степени Иванами, не помнящими родства, которые растеряли свое богатство.
Да, Степун — это богатство. Я в Хайдельберге занимался перепиской Степуна и Чижевского, в двух словах. Вот. И это огромное, я 2 месяца сидел. Там тоже только разрешалось перепечатывать. Почему-то я не взял с собой USB-флешку. И за 2 дня до окончания моего срока у меня погас компьютер. Мой ужас трудно передать. И все мои коллеги-немцы хватались за голову, говорили: Владимир, что ты будешь делать? А что же ты не взял свой USB? Не взял, русскую рассеянность, растяпистость. Я пошел в номера, где я жил, по дороге заглянул в магазин, где продавались товары компьютерные, купил зачем-то это USB, пришел домой, тупо всунул в розетку штепсель, и компьютер зажегся. Те 3 или 4 минуты, пока он горел, я успел скачать все эти письма, и он погас. Это был последний подарок Степуна мне.
Да, есть все-таки какое-то покровительство.
Есть, абсолютно.
И не только Бога, но и тех людей, о которых мы помним,
которые мы занимаемся,
за которых мы молимся. Да? А когда мы их перепечатываем, публикуем их письма, наверное, если они этого хотят, то они нам в этом помогают.
Очевидно,
мы
хотел, да.
Творим, мы становимся в этом смысле какими-то участниками того, что называется вечная память. В каком-то небольшом, пускай, формате, но вписываем свою страничку в эту память о наших предках, о наших великих людях, мыслителях, которые и сами так поступали по отношению к своим учителям. Поэтому я благодарен Владимиру Карловичу Кантору, неутомимому подвижнику русской культуры, писателю, вот, философу, профессору Высшей школы экономики за этот разговор о одном из его героев, о профессоре Федоре Августовиче Степуне. До новых встреч в эфире.
Спасибо. Всего доброго.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.